Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Светлана, и мы продолжаем чтение книги «Доктор Боб и славные ветераны». У нас сегодня 21-я часть, и мы начинаем чтение 9-й главы, которая называется «Методы 12 шагов развиваются». В конце августа 1935 года, когда Билл уехал из Акрона, в городке было уже 4 или, возможно, 5 первопроходцев, если считать Фила, который мог находиться в процессе протрезвления. В ту зиму Билл у себя в Нью-Йорке помог обрести трезвость, среди прочих, Хэнку П. и Фитцу М. В апреле 1936 года он ненадолго приезжал в Акрон. Оттуда он написал Луис, что замечательно провел выходные и был так счастлив по поводу всего, что там происходит. Боб, Анна и Генриетта Сейберлинг очень много работали с этими людьми, причем успех действительно потрясающий. Были очень приятные встречи у Боба, Генриетты и Уильямсов по очереди. В сентябре 1936 года Билл приезжал еще раз, и его визит послужил сигналом к очень трогательной домашней вечеринке, писал он. Анна, Боб и Генриетта проделали огромную работу. С весны появилось несколько новых лиц. В феврале 1937 года проводился очередной подсчет. Появилось еще 7 новеньких в Акроне, и в сумме стало уже 12. У половины из них произошел уже или предстоял в будущем тот или иной вид срыва. И лишь один человек так и не достиг успеха в программе «Эй». Для большинства, однако, эти срывы оказались убедительными факторами для осознания, если считать день последней выпивки доктора Боба днем основания «Эй», то получается, что инцидент в Атлантик-Сити являлся его последней пьянкой. Сам он, тем не менее, ссылался на этот эпизод как на срыв. Были дюжины других людей, которые участвовали в программе вплоть до февраля 1937 года. Кое-кто добивался успеха на время, а затем уходил из программы. Кое-кто возвращался, кто-то умирал, а некоторые, такие как Лил, сумели найти другой способ. Все это время доктор Боб и первые ИИ-евцы работали с новичками. Методы, которые они использовали, поначалу были достаточно жесткими, но становились все более и более гибкими и открытыми с течением месяцев и лет. Все начиналось с беседы с женой, и эта практика продолжалась до начала 1940-х годов. Один из ранних ИИ-евцев вспоминал, как доктор Боб пытал его жену. «Ваш муж действительно хочет бросить пить? Или ему из-за этого просто не очень комфортно? Достиг ли он конца этого пути?» Затем доктор Боб заявил этому человеку: «Если вы совершенно уверены, что хотите бросить пить навсегда, если ваши намерения серьезны, если вы не просто хотите почувствовать себя лучше, чтобы снова начать пить в один прекрасный день в будущем, тогда вы сможете избавиться от этого». В Кливленде или Акроне вы не могли просто прийти в ИИ, как вы можете сделать это сегодня, говорит Кларенс С. из Кливленда, один из тех первых ИИ-евцев. За вас кто-то должен был поручиться. Обычно первой звонила жена, и для начала я шел поговорить с ней. Рассказывал ей свою историю. Мне нужно было кое-что уточнить о потенциальном участнике и его отношениях с супругой, а также то, пьет ли он постоянно или запоями. После этого я понимал, какой подход к нему нужен и что следует предпринять, чтобы он меня понял. Я мог даже устроить ему своего рода ловушку. У меня было много трюков в запасе. «Мы ничего не знали о программе привлекательности идей», говорит Уоррен С., рассказывая о тех днях прохождения 12 шагов в Кливленде осенью 1939 года. «Мы звонили жене или шли повидаться с ней. Мы старались получить всю возможную информацию об этом новом человеке, где он работал, чем именно занимался. Бывало, мы даже встречались с его начальником, если тот был обеспокоен его пьянством. Когда мы садились и начинали разговор с этим парнем, мы уже знали о нем все. В большинстве случаев они хотели как-то изменить свою жизнь, когда вы с ними разговаривали», — говорит Уоррен. «В те дни мы были полны энтузиазма и преданности делу, которые так помогали нам продвигать программу. Мы передавали человеку то, что сами чувствовали. К моменту, когда мы заканчивали наш рассказ, большинство хотело хотя бы попробовать». Но не все, добавляет он. Иногда меня выставляли за дверь из самых фешенебельных домов в городе. Что? Я алкоголик? Пошел к черту отсюда. Вслед за этим предварительным разговором потенциальный участник обычно госпитализировался и выводился из тумана. Оглядываясь назад, кое-кто вспоминает, что ему постепенно снижали дозы виски. Другие мало что помнили вообще, скорее всего, по причине слишком уж сильного тумана. Тогда, как состояние некоторых, не требовало специального лечения, но их все равно госпитализировали. Когда новичок приходил в себя, начинались ежедневные визиты всего городского ЭИ в полном составе. Их было трое или четверо поначалу, 20 и более спустя несколько лет. ЭИ-вцы делились собственным опытом в надежде на то, что будущий участник почувствует себя своим. В то же время доктор Боб объяснял медицинские факты простыми обыденными словами. После этого пациенту говорили, что решение остается за ним. Если новичок соглашался следовать программе, от него требовали признать, что он был бессилен перед алкоголем и что он вручает свою волю в руки Господа в присутствии одного или более ЭИ-вцев. Хотя акцент на это признание делался сильнейший, первые ЭИ-вцы признают, что Бог представлял для них Бога, как Бога любви, которому были небезразличны их отдельные жизни. Пол С., преодолевший первые трудности и ставший одним из самых активных и влиятельных ранних ЭИ-вцев Акрона, впервые встретил доктора Боба в январе 1936 года, и тот показался ему человеком грубым и неприветливым. «У меня было впечатление, что он знает, о чем я думаю, и позднее я выяснил, что так оно и было», рассказывает Пол в разговоре с Биллом Уилсоном. «Он не доверял мне в течение нескольких месяцев. Он знал, что я его обманываю». У доктора Смита появилась привычка заезжать к нам на кофе по вторникам и четвергам, когда он заканчивал прием в кабинете, рассказывает Пол. Поначалу темой разговора была честность. После нескольких посещений он предложил мне прекратить обманывать самого себя. И тогда тема изменилась на веру. Веру в Бога. Мы много молились в те дни, потихоньку начали читать Святое Писание, а также обсуждать практические подходы к его применению в нашей жизни, рассказывает он. Примерно год спустя, в феврале 1937 года, Пол С. попытался заинтересовать программой своего брата. «Я объяснил сестре, что не могу себе позволить, чтобы меня видели с подобными людьми», ответил Дик С. «Но я, разумеется, оплачу все расходы Пола, если это удержит его от пьянства». Джей Ди Икс, который пришел в ЕИ в сентябре 1936 года, вспоминает, что о нем заботились 9 или 10 человек, которые предшествовали мне. Джей Ди уже встречал доктора Боба и был наслышан о его бредовой идее по поводу пьянства. Он был из Вермонта. И он был южанин. На мой взгляд, у него были этакий северный тип профессионального отношения к проблеме. Грубоватый и прямой. Но позже, когда он рассказал мне свою историю, я понял, что это была всего лишь манера говорить. Он очень часто использовал сленг. Меня он обычно называл «Акромбери». Почему, я не знаю. Он звонил и говорил: «Возьмите с собой свою пустышку», имея в виду мою жену. Лексикон у него был весьма своеобразный, но совершенно замечательный. Он был образованным человеком, но кое-что из его сленга вам вряд ли доводилось слышать от нормальных людей. Смитти замечает, что, однако, хотя его отец и использовал немало сленга, он никогда не богохульствовал. Даже когда попадал себе пальцем, молотком по пальцу. «Черт подери» было самым сильным выражением из всех, которые я слышал от него. Хотя Джей Дэй и слышал о средстве, поиском способа помочь ему занималась его жена, как это было тогда в большинстве случаев, муж или ничего не знал, или ему нечего было сказать по этому поводу. Она позвонила доктору Бобу домой. Был понедельник, и он играл в бридж в городском клубе. Поэтому Смитти и гостивший у них Билл Уилсон заехали за ней и отвезли к доктору Бобу. Это был первый случай в ее жизни, когда она отправилась куда-то из дома в компании двух незнакомцев, даже не зная, куда они едут, рассказывает Джей Д. Но она была готова на все, чтобы помочь мне с проблемой пьянства. На следующий день жена дала ему немного выпить и добилась согласия встретиться с доктором Бобом в среду, но предупредила, что к тому времени он должен быть абсолютно трезв. Мы отправились к доку в его кабинет, и он рассказал мне о своем периоде пьянства, вспоминает Джей Д. Потом мы поехали к нему домой, на улицу Адмар, где я познакомился с Эрни, Джо Д., Гарольдом Г., Полом С. Затем они целый день возили меня по городу, даже без ланча, рассказывая о том, как важно оставаться трезвым. Но никто из них не сказал мне, как это сделать. В этот вечер Джей Д., один из немногих, не проходивших госпитализацию, был приглашен на собрание в дом Т. Генри. Я встретил там еще 7 человек с проблемой пьянства, включая доктора Боба и Билла Уилсона. Они все рассказали свои истории. И я решил, что у меня тоже может быть надежда. Я сидел под лампой для бриджа, и вся эта толпа на меня уставилась. Жена сказала мне, что я весь вечер присидел там с глупой ухмылкой на лице. Но я был смущен, знаете ли, среди этих незнакомых людей. После собрания Билл поговорил со мной примерно полчаса, и другие парни тоже подошли и поговорили. Потом мы пили кофе на кухне. На следующий день я позвонил кое-кому из этих парней, и в тот же вечер двое из них позвонили мне домой. Кажется, что мы уже просто жили вместе, когда я первый раз пришел на группу. Я, Пол С., Гарольд Г. В течение дня мы могли переходить из дома в дом, но заканчивали каждый вечер в одном и том же месте – у Боба Смита. Джею Дэй не разрешалось что-либо делать или говорить, когда они приглашали новеньких. «Я только слушал и учился. Меня учили», – вспоминает он. Спасибо, что слушали. С вами была Светлана.